Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех пришедших в студию Hope Channel здесь, в Дармштадте, в Германии. Мы благодарны тем, кто подключился к нам в прямой интернет-трансляции, и вы вместе с нами сегодня на программе «Библейские пророчества древности» о нашем времени, о будущем времени, о том, о чем говорит Священное Писание, Слово Божие, Библия. Мы приветствуем тех, кто в разных городах и странах сегодня вместе с нами. Не только Германия. Мы получили сообщение, что нас смотрят в Польше и в Австрии, в России и в Италии, в Канаде и в Бельгии, в Эстонии и в Арабских Эмиратах, в Соединенных Штатах Америки и Новой Зеландии, в Украине, Казахстане, Молдове, Испании и других странах. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы рады, что несмотря на расстояние, несмотря на границы, сегодня эта добрая весть из Слова Божьего может достигать разных точек этой земли. Хочу объявить и сообщить вам о том, что наши следующие встречи здесь, в Дармштадте, и, естественно, в прямом эфире, состоятся в следующие дни на ближайшей неделе. Воскресенье, среда, пятница и завершаем в субботу вечером. Итак, воскресенье, среда, пятница, суббота. Наше общение с вами может быть не только здесь, в зале, и не только в прямом эфире, но также и по почте. Мы желали бы слышать ваши отклики, ваши вопросы. Может быть, у тех, кто далеко от Дармштадта, есть желание, чтобы о них помолились. Может быть, у вас есть какая-то сложная проблема, и вы хотели бы, чтобы здесь молитвенно мы поддержали вас. Добро пожаловать. Пишите нам. Наш адрес – kulakov.darmstadt@gmail.com. kulakov.darmstadt@gmail.com. Мы постараемся ответить на ваши письма и, естественно, если в этом есть нужда, помолиться вместе с вами. Великий русский поэт Иван Саввич Никитин написал стихотворение, которое начинается с таких слов. «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил». И последнее четверостишье этого стихотворения звучит так. «Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки из них для ума и души». Вот это то, чем мы хотели бы сегодня вечером снова заняться. Вот то, что мы хотели бы передать нашим зрителям. Эти удивительные строки Божьего Слова не только для ума, но и для души. Не только для души, но и для ума, чтобы проникли клеточки нашего мозга, чтобы прониклась наша душа вот этой особой радостной вестью Святого Евангелия. И я надеюсь, что сегодняшний вечер принесет нашим гостям в студии и нашим зрителям на самом деле радость, утешение и ободрение. Живите надеждой, живите в любви и будьте уверены в том, что Господь, который любит вас, пребудет с вами. Наша программа начинается с пения хора. Сегодня вместе с нами церковный хор из города Вассенберга под управлением Нелли Гомер. Добро пожаловать!
Боже, святый, крепкий, святый. Добрый вечер, дорогие участники программы. Сегодня мой собеседник, он для меня какой-то особый человек с особым чувством, Михаил Морец. Почему, в чем его особенность? В то время, когда многие церкви в Германии закрываются, они просто пустые, люди перестают посещать. А Михаил занимается тем, что он создает новые церкви и организовывает. Михаил,
да.
Сегодня церкви в Германии пустеют. А ты начинаешь создавать новые церкви. Какой смысл в этом?
Всегда, когда люди в чем-то нуждаются, то необходимо им в этом помогать. И церкви закрываются там, где нет жизни, где люди основываются, и в служении идет только на традициях. Поэтому люди перестают посещать такие церкви. А где церкви живые, и людей выслушивают, с ними общаются, то люди идут в такие церкви и хотят посещать их.
Ты подошел к такому важному моменту, потому что между верой в Бога и церковью как организацией иногда люди видят разницу. Я как-то имел возможность с одним человеком беседовать. Он обратился ко мне с одним вопросом: не безопасно ли сегодня летать? А я ему говорю: ну вы помолитесь, Господь вас защитит. И он начал очень ругаться и ругал церковь. Когда он выругался хорошо, я ему сказал: я же вам не сказал о церкви, я сказал о Боге. Имеете ли вы что-то против Бога? О нет, против Бога у меня никаких проблем нет. Действительно ли люди имеют проблему с религией, с верой, или они иногда имеют проблему с церковью?
Видите, религия и вера – это разные вещи, разные слова. Мы иногда смешиваем их в одно. Но когда человек приходит в церковь, он не всегда имеет связь с живым Богом. Потому что он, многие основываются просто на традиции, пришли вот так, и людей начинают учить: ты должен вот это делать по инструкции. А живой связи с Богом и с людьми, которые бы его выслушал, нету.
Как-то один шотландский пастор, наблюдая ситуацию в Шотландии, что церкви пустеют, вот, решил опрос сделать. И спрашивает людей, зашел в бар, где очень было много людей. И спрашивает: почему вы не приходите в церковь? А ему говорят: где нас луч обслуживает, туда мы и идем. Как ты можешь прокомментировать? Согласен ли ты с этим мнением?
Знаете, я могу сказать одно. У меня есть много людей, знакомых, можно сказать, друзей, которые не всегда приходят в церковь. Но они охотно общаются со мной. И говорят: когда мы приходим в церковь, нас начинают где-то давить и начинают ставить нам определенные рамки. И мы чувствуем себя неуютно, мы чувствуем себя некомфортно. Когда мы общаемся с тобой, то нам комфортно, уютно и хорошо. И там, где людей, естественно, принимают хорошо и с ними считаются, люди будут туда идти, где им тепло и хорошо.
Должна ли быть церковь современной?
Обязательно. Если мы сегодня будем... Что имеется в виду современный? Моменты истины и Слово Божие, они всегда были одни и те же. Но форма передачи и форма служения бывает разная. И истина развивается, и мы развиваемся. И нам необходимо в современном обществе идти в ногу со временем. И я думаю, что если бы сегодня был Христос, пришел здесь, был с нами, то Он тоже пользовался бы очень современными методами.
То есть, по твоим словам, мы должны чувствовать время и, соответственно, так сказать, реагировать.
Обязательно.
Иногда мы людям что-то предлагаем в том, наверное, в чем они сегодня не нуждаются. Может такое быть?
Конечно, может быть. Если мы стоим на, только, как я уже говорил, традиционно идем, или мы, как мы это понимаем, мы хотим людям донести, но нам нужно сначала понять, в чем человек имеет нужду, что у него в душе, что у него болит и где у него болит. И начиная с этого, потом ему его привести ко Христу.
Спасибо большое. Ты и твоя семья около 7-8 лет трудились в Кёльне над созданием новой церкви. Как и какие результаты этой работы?
Ну, это было интересное начало. Я был на первом концерте, который был проведен еще в 2002 году, и там была небольшая группа, люди пришли, был полный зал, наверное, человек 150, и после этого началось...
Это 150
посетителей.
Посетителей, которые никогда церковь не посещали.
Которые пришли в первый раз. А потом началась эта работа проводиться дальше, и когда я был уже приглашен и приехал туда в конце 2004 года, мы начали очень активную работу, проводить различные мероприятия, концерты, праздники. Просто вот такой у нас был даже вечер семьи, что такое дружба, такой музыкальный вечер, когда мы приглашали людей, и они просто пели народные песни, потому что русский народ любит петь и хочет это делать. И если нету, где им встречаться, они охотно приходят в церковь и за чашкой чая, сидя за столом, они могут это сделать, реализовывать свои желания. И как результат, ну, можно сказать, за это время, сколько мы работали, начиная за последние 10 лет, в церкви, русской церкви города Кёльна было крещено около 40 человек.
Я посещал недавно город Кёльн. Мы хотели несколько слайд показать, но хор, наверное, не даст нам этой возможности. Вот. Да, я могу включать? А на какой экран?
В эфире.
В эфире будет. Хорошо. Вот это крещение, которое вы последние годы в Кёльне совершали. Сколько человек за эти последние 6-7 лет приблизительно крестилось в Кёльне?
Ну, как я уже сказал, где-то было около 40 человек было крещено.
Около 40.
Да.
А если с детьми вместе?
Ну, сегодня посещаю церковь, продолжает расти, и я... Когда был месяца два назад в церкви, я встретил новых людей, которых я не видел раньше. И мне это было приятно, потому что церковь Божья, она не зависит от, только от моего служения или от какого-то личного служения. Бог продолжает вести эту церковь дальше. И люди, которые ищут Бога, они обязательно его найдут.
Всегда ли проблема в людях, что они не приходят в церковь? Или, может быть, и церкви надо посмотреть и на то, что нужно поменять, чтобы все же это место было еще более привлекательным?
Для того, чтобы молодые люди могли жить вместе, им необходима обоюдная любовь. И чтобы человек пришел в церковь, он должен полюбить прежде всего Бога, Иисуса Христа, потому что Он за нас умер. И, естественно, люди, мы, как представители Божьи на этой земле, мы должны любить этих людей и подходить к ним с пониманием.
Друзья мои, создавать церкви сегодня, оказывается, тоже можно. Нужно много любви, нужно много внимания людям. Михаил, он не только организовывает концерты и встречи, я знаю, он идет из дома в дом. Я не знаю, откуда у него столько мужества. Вот ты звонишь в квартиру, что ты людям говоришь? Ты пришел их вербовать в церковь или как ваш разговор начинается?
Знаете, опять зависит от местности, где ты работаешь. В Кёльне это было проще делать. Сегодня я живу в Берлине уже второй год, и мы один раз в неделю ходим по домам. И когда я звоню людям, независимо от того, русские это или немцы, или турецкой национальности, или еще, мы предлагаем им и говорим, мы принесли вам хорошую, добрую весть. Мы предлагаем книги, у нас есть анкеты, мы начинаем разговор. Если люди хотят разговаривать, то тогда мы уже, у нас строится разговор и развивается.
Последние вопросы, короткие. Ваша семья поддерживает, тебя поддерживает в этом?
Конечно, без поддержки семьи это будет очень трудно делать.
Я еще покажу слайд. Вот это семья Михаила Морица. Как часто тебя хвалит жена за твои проповеди?
Ну, она мне может сказать то, что, может быть, никто другой не скажет. А, в общем-то, она, ей нравится то, что я проповедую.
И поддерживает.
И поддерживает, да.
Спасибо. Это был Михаил Морец.
Сегодня в нашей программе мы еще одну рубрику вводим, а именно то, о чем говорили вчера или ранее, мы хотели бы повторить вместе с нашими зрителями, вместе с вами. Поэтому, если вчера вы слушали, то вам будет легко сегодня сказать. Если вы не слушали, то вы можете послушать, придя домой, все программы, которые здесь звучат в студии телеканала «Надежда», они также свободны для скачивания. Вы можете в любое время, когда вам удобно, просмотреть все предыдущие программы. Ну, а теперь коротко повторим то, о чем говорили вчера. Итак, в программе «Предсказания в библейских пророках» вчера была взята глава, очень серьезная тематика, 24 глава Евангелия от Матфея. Взяты были те пророчества, которые открывают нам состояние сегодняшнего мира. А вначале Петр Кулаков напомнил о том, что люди в последнее время, в общем-то, не особо желают верить Библии и Священному Писанию, верить Господу. И такая фраза прозвучала, что в последние дни явятся наглые ругатели. Это цитата из 2 послания Петра, 3 главы 3 стиха. Хочу спросить вас, в чем же наглость этих ругателей? В чем наглость ругателей, которые опровергают или не желают слушать, верить тем словам, которые говорит Слово Божие, библейские пророки о чем вещают? Наши зрители, как вы, в зале пока тишина. Может быть, в студии так не смело готовы кто-то с места ответить, а вы, кто смотрите нас, знаете, что за наглость этих ругателей, в чем она проявилась, в чем она проявляется? А в том, пишет апостол Петр, что они говорят, ничего в этом мире по воле Божьей не свершается, все идет так, как идет, само по себе, идет себе, но идет жизнь. Ничего не изменяется, то, что Бог говорил, обещал, а ничего не исполняется, но это неправда, ведь это ложь. На самом деле все, что сказал Господь, все, что Он открывает в Своем Святом Слове, оно непременно исполняется. Уже исполнилось многое. Нечто исполняется на наших с вами глазах, а кое-что должно исполниться в будущем. Итак, мы говорили о том, что исполнялись и уже исполняются пророчества, что многие приходят и выдают себя за Христа. Лжехристы появятся. Будут войны, военные слухи, столкновения народов. Голод. Помните, вчера приводились такие, я бы сказал, ужасающие данные о количестве голодающих, о тех, кто еще в детстве, еще маленькими детьми уже не имеет куска хлеба, о болезнях, и особенно было подчеркнуто духовный голод, который буквально повсеместен, и который утолить никто, кроме Христа, не может. И, конечно же, мне хотелось бы напомнить тем, кто в студии, тем, кто нас смотрит, о том, что в прошлой программе нам предлагался выход из всех этих сложностей. И этот выход есть в личности Иисуса Христа, который есть. И мы три важных фактора отметили об Иисусе Христе. Который есть вечный Бог. Второе. Он и человек, потому что Он оставил небеса и принял нашу человеческую плоть. Ну, а самое главное и самое важное для меня и для вас, что Иисус Христос не просто историческая личность, не просто Бог, обитавший где-то в далекой вселенной рядом с Отцом во всю вечность, не только родившийся в Вифлееме младенец, о котором мы вспоминаем каждое Рождество, но Он есть наш с вами Спаситель. Мой и ваш Спаситель. Тот, который знает, когда нам трудно. Тот, который видит, когда у нас слезы на глазах. Тот, кто готов и спешит к нам на помощь. Тот, кто любит нас безмерно. И об этом, я думаю, что мы услышим и сегодня. Поэтому, пожалуйста, Петр Михайлович, приглашаю вас, чтобы добрую весть Евангелия сегодня снова прозвучала для наших зрителей и для наших гостей в этой студии. Приветствуйте, Петр Кулаков.
Спасибо, Даниил. Добрый вечер. Рад, что мы все здесь вместе с вами. Жарко, наверное, да, немножко у нас в зале, потому что очень много ламп. Но я думаю, не только из-за того, что много ламп, а, наверное, и дух у нас горячий здесь. Горячий от того, что мы исполнены и исполняемся силой Духа Святого. А вы помните, как Дух Святой себя проявил, когда сходил на апостолов? Это было пламя огня горящего. Поэтому пусть и нас даже в этом жарком зале сегодня наполнит Дух Святой. Я надеюсь, вы еще не устали. У нас было много интересных уже частей этой программы. Музыка была, и обзор был, и интервью был. Давайте проснемся, может быть, встряхнемся немножко, посмотрим, по сторонам, познакомимся с тем, кто рядом с нами сидит, представимся, чтобы как-то новое дыхание вошло в этот зал. Хор замечательно у нас пел сегодня, правда? Великолепно. Было приятно послушать их пение. Благодарен я очень за их служение здесь, на нашей этой программе сегодняшней. Мы, как вы понимаете, хоть и на русском проводим эту программу, но находимся на территории Германии. Я рад тому, что для желающих смотреть эту программу в интернет-трансляции есть возможность смотреть ее и на немецком языке. Поэтому, если кто-то смотрит на русском, но мало чего понимает, может переключиться на немецкий язык и слушать на немецком тут же на этом веб-сайте. Если кому-то мой голос надоедает, может переключиться на немецкий, там Виктор по-немецки говорит, у него замечательный голос. Но мы сегодня с вами продолжаем исследование. Исследование очень важных, интересных тем, тем, которых коснулся сам Христос. В Евангелии от Матфея, 24 главе, Иисус говорит им: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Было первое предсказание Христа, и мы с вами удостоверились, что оно исполнилось, оно исполнилось. Потом сказал: придут другие, берегитесь, чтобы кто не прельстил, придут лжехристы. Исполнилось это? Исполнилось. Это было второе. Третье, Христос говорит: услышите о войнах. Предсказание исполнилось Христа это? Исполнилось. Мне нужно ваше участие больше. Я смотрю, четвертое, Христос говорит: и будет голод. Исполнилось это? Исполнилось. И следующее, Христос говорит: будут моры по местам. Что же это за моры такие? Что такое моры? На самом деле это старое русское слово, означающее болезни или означающее эпидемии. Христос предупреждает своих учеников и говорит: мы все подвержены болезням. Разного рода болезни нас посещают в этой жизни. Однако не случайно Христос называет болезни среди признаков своего второго пришествия и указывает на то, что эти болезни будут настолько необычны, что привлекут внимание всего мира к себе. Я начал исследовать этот вопрос и смотреть, что же произошло в истории мира. Я вижу, одно из событий, захвативших этот мир, была Юстинианова чума. Примерно 500 лет после того, как Христос дал это предсказание. Страшная болезнь, эпидемия захватила огромные территории земного шара этого мира. Посмотрите на экранах. 100 миллионов. Правильно я говорю? 100 миллионов смертей. Примерно начало этой чумы приходится, этой черной смерти, так называемой, на 540-541 годы. Много об этом писали историки. Сама болезнь эта началась, или чума, заражение, пошло с африканских стран, или считают, возможно, с Египта началось. И постепенно в результате того, что были налажены торговые пути через Средиземноморье, она попадает в Европу. В Европу распространяется практически по территории всей тогдашней Европы. Посмотрите, что пишут историки по этому поводу. Милан Даниэль пишет: в Византийской империи эпидемия достигла апогея около 544 года, когда в Константинополе ежедневно умирало до 500 человек. До 5000 человек, я прошу прощения. А в отдельные дни смертность достигала и 10 тысяч человек. Страшное бедствие. И Христос, я уверен, с болью смотрел через века на те поколения и предупреждал нас о том и говорил: когда все это увидите, знайте, это признаки того, что история идет к своему завершению. Посмотрите, еще один историк, Прокопий Кесарийский, один из самых знаменитых византийских писателей и историков, оставил нам такое свидетельство. Он пишет: «От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил, ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы, много домов опустело, и случалось, что многие умершие за неимением родственников или слуг лежали по несколько дней несожженными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла. Все ремесленники бросили свое ремесло. Посмотрите, 78 миллионов только на территории Европы, 4 век. Трупы оставались лежать в домах, продолжает писать он. И ни один священник, ни один родственник, сын ли, отец ли, кто-то из близких не решались войти туда. Могильщикам сулили большие деньги, чтобы те вынесли и похоронили мертвых. Дома умерших стояли незапертыми, со всеми сокровищами там находящимися, деньгами и драгоценностями. И если кто-либо желал войти туда, никто не преграждал им путь, потому что знали, что от этих сокровищ не будет никакой пользы. После этого проходит много веков, были разного рода эпидемии после этого, но вновь, после Первой мировой войны, Европу захватывает так называемый испанский грипп. Страшная чума, новая эпидемия, которая распространилась, опять же, по всей территории Европы. Количество людей было страшным. 200 миллионов людей, которые были заражены этой болезнью. А на самом деле те, кто... Каждый четвертый из зараженных умирал. Посмотрите на экране эти даты. 1980-1919 годы от 50 до 100 миллионов жертв в результате этой болезни. Хоть она называется испанская эпидемия этого гриппа, я знаю хорошо, что вплоть до Великобритании классики, историки сегодня нам повествуют о том, каким страшным бедствием обернулся этот испанский грипп для населения нашего земного шара. Мы не говорим с вами уже о Средневековье. Мы говорим с вами о том времени, которое всего лишь что? 100 лет, да, нас отделяет от этих событий. Но, друзья мои, на сегодняшний день есть иная чума. Чума 20 века. И поэтому я не случайно решил назвать нашу тему сегодня «Подлинные корни эпидемии СПИД». Что же за причина, что всего лишь 30 примерно лет тому назад впервые был поставлен диагноз ВИЧ-инфицированный? Всего лишь несколько десятилетий тому назад. С тех пор констатируется смерть 25 миллионов людей по всему миру. И мы себе задаем этот вопрос. Что же происходит с нашим миром сегодня? Наверное, Христос неудивительно поэтому говорил конкретно о морах этих. То, что не просто эпидемии, а пандемии так называемые, то есть когда не просто одна территория или один регион захвачен этими болезнями, а захвачены целые группы стран, которые имеют общую связь, имеют торговые взаимодействия. Люди путешествуют из одной страны в другую. Мы видим с вами сегодня эти последние 30 лет стали ознаменованы чумой 21 века. Я стал дальше смотреть, что же на самом деле происходит, каковы факты того, где мы сегодня с вами живем в этом мире. 40 миллионов в мире ВИЧ-инфицированных. Посмотрите, 40 миллионов. Мне кажется, если посмотреть, то многие страны в Европе даже не имеют такого населения, как 40 миллионов. Колоссальное число. Что же говорят ученые нам об этом? Основная территория, где распространяется это заболевание, это страны африканского континента. Но наряду со странами Африки мы видим с вами страны и территорию бывшего Советского Союза. Что же происходит на этой территории? Оказывается, наибольшее число новых заболеваний ВИЧ-инфицированных приходится именно на территории стран бывшего Советского Союза и, в частности, России. 63% новых случаев заболевания СПИДа или ВИЧ-инфицированных приходится на Россию. Еще 30 новых заболеваний, я подчеркиваю, приходится на Украину. И только оставшиеся 7-8% приходится на остальные регионы мира. И мы задумываемся о причинах такого страшного распространения этих заболеваний на этих территориях. Я знаю, что многие из вас здесь присутствующих – выходцы из стран Средней Азии, стран России, Украины. Мы здесь с вами, наше сердце и душа наша болит о наших соотечественниках, о тех, которые живут на этих территориях. И я должен признать, что и в Германии ситуация не вполне благополучная с этим вопросом. Где же подлинные причины всего того, что происходит? Россия, как вы видите здесь, одна из самых неблагополучных стран в мире по количеству новых случаев заражения СПИДом. Некоторые говорят, что СПИДу подвержены или инфекции ВИЧ подвержены лишь определенные группы населения. Это те, которые используют наркотики. Либо это те, которые живут в тех трущобах, скажем. На самом деле ничего подобного. Это ложное утверждение. ВИЧ-инфекции подвержен всякий человек, который ведет безнравственный образ жизни. И поэтому неудивительно, что сегодня такой огромный рост этих новых заболеваний и заражений приходится именно на те страны, которые исповедовали атеизм, друзья мои. Именно те страны, где закон Божий был отброшен в сторону. Именно в тех странах, где мы утверждали, мы сами, мы новый мир построим, говорили мы. Мы отказались от всяких нравственных принципов. В результате этого мы видим сегодня последствия того выбора, когда мы поставили себя на первое место, а Бога и закон вечный Божий мы поставили с вами на второе место, а если и не на самый конец. Каковы же причины ВИЧ-инфекции? Это распространенный по всему миру гомосексуализм, это внебрачные половые связи и наркомания. Причины, которые мы видим сегодня в странах Западной Европы, Восточной Европы, Соединенных Штатов Америки. И сегодня можно много говорить о том, что вызывает гомосексуализм. Мы можем много говорить о внебрачных половых связях, но результат остается налицо. То, что Христос дал нам как знамение конца истории этого мира, у нас перед нами налицо. Есть лишь одна защита от чумы 21 века. Это защита, которую я держу сегодня в своих руках. Защита, которая может уберечь нас от страшных последствий нарушения закона Божьего. Во-первых, это вечный Божий закон. Посмотрите, что об этом говорит Священное Писание в Псалме 110. «Дела рук его...» Давайте, помогите мне прочитать эти стихи. «Дела рук его...» Что? «Истина и суд. Все заповеди его верны, тверды...» На какое время они тверды? «На века и веки. Основаны они на истине и правоте. Избавление послал он народу своему, заповедал навеки». Что он заповедал? Завет свой. Обратите внимание, как здесь, в этом одном лишь тексте, есть уже средство, есть лекарство, предложенное нам. Прямо здесь псалмопевец говорит, Господь предлагает нам избавление. Избавление кому Он посылает? Обратили внимание в этом тексте, кому даровано избавление? Он говорит, народу своему. Тому народу, который причисляет себя к семье народа Божьего. Он дал им избавление. Есть, значит, средство от этого заболевания. Есть возможность защитить себя, защитить свои семьи, защитить своих детей от этого страшного бедствия, которое захватывает всю нашу планету сегодня. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами сегодня, в оставшееся короткое время нашего семинара, сегодня вечером, посмотрели, в чем же особенность этих принципов, которые должны сегодня уберечь нас от этих болезней. Во-первых, я хочу, чтобы вы обратили внимание сегодня, что Божий закон по своей природе вечен, потому что он отражает характер Божий, он отражает саму суть, природу Божью. А Бог наш, мы знаем, какое первое качество его, что он вечен. Если Бог вечен, значит, характер его вечен. Если характер его вечен, значит, и заповеди его будут вечны тоже. На самом деле, те правила, которые мы устанавливаем себя, у себя дома, да, между детьми, родителями, они тоже отражают наш характер. Согласны с этим? Что родители говорят своим детям: «Я хочу, чтобы ты домой возвращалась в 7 часов вечера». Все, это закон, это правило. Почему отец ставит такое правило своим детям? Потому что в силу своего характера отец имеет уже определенное понимание того, что хорошо, что плохо, что будет содействовать ко благу своему сыну или своей дочери. Точно так же и Бог. Когда он еще в саду Едемском открыл Адаму и Еве свой закон, когда на горе Синай он дал в письменном виде эти заповеди, он тем самым открыл свою природу своему народу и своим детям. Посмотрите, здесь на горе Синай вновь мы видим утверждение вечной природы этого закона. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, что происходит после этого? Прочитайте, помогите мне. «Дал ему две скрижали откровения». Скрижали, какие они были, из чего сделаны были? Каменные, на которых написано было... Дальше я хочу от вас услышать. Как было написано? Перстом Божьим было написано. То есть те слова, которые Бог сам своим перстом начертал. Если мы с вами верим не в вербальное откровение, что значит вербальное? То есть, что не Бог не диктовал каждое слово, да, в Священном Писании, а вдохновение мысли мы верим. Поэтому, когда мы берем в руки Священное Писание, мы понимаем, что Бог давал мысли, а пророки Его, мужи, движимые Духом Святым, записывали это, выражали своими словами. Но есть закон Божий, который был Богом самим написан. Каждое слово этого закона на этих каменных скрижалях было написано Божьим перстом. Тем самым мы утверждаем, что закон этот вечен. Он был дан еще нашим прародителям в саду Едемском. Он был утвержден в письменном виде на горе Синай и был утвержден самим Христом, когда Он пришел в этот мир. Закон этот по природе своей вечен и незыблем, поскольку дан самим Творцом, вечным Богом. Вечный закон. Давайте сегодня мы себе ясно примем это к сведению. Есть средство защиты от нравственного разложения нашего общества. Это средство есть Божий вечный закон. Можно много говорить о законе, но мне бы хотелось сегодня, чтобы мы чуть-чуть заглянули в суть этого закона Божьего. В чем особенность этого закона? Ведь много есть разных законов, да? Есть законы Хаммурапи, мы знаем, есть своды законов египетские, есть своды законов и конституции самых разных стран мира. Но, как правило, эти своды, эти законы, эти конституции очень часто переписываются. Я знаю, что в Соединенных Штатах было принято очень много поправок к конституции. Я знаю о том, что российская конституция неоднократно переписывалась и принимались новые конституции. Я знаю о том, что и совсем не так давно российская конституция, всего несколько лет тому назад, были новые поправки внесены в нее. Я знаю, что и в других странах это постоянно корректируется, этот закон государства. Божий же закон был дан в том виде, в каком он открыт нам сегодня в Слове Божьем. В чем заключается суть этого закона Божьего? Посмотрим первое. Первая заповедь. Я хочу, чтобы закон Божий мы вместе прочитали. Прочитаем закон Божий вместе? Давайте, подключайтесь. Те, кто в эфире с нами участвуют, смотрят эту программу. Читайте вслух закон Божий. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства твоего, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Посмотрите, прямо от самого начала Господь говорит: «Я являюсь автором этого закона». Вот где утверждается авторство. Что это не был народ израильский, который написал этот закон. Это не был Моисей. Мы часто с вами называем этот закон законом Моисеевым, да? Используется такая фраза. На самом деле не Моисей написал этот закон. Сам закон, сам автор этого закона утверждает в самом начале, говорит: «Я Господь Бог твой». Вот я автор этого закона. А тут же показывает он и свою природу. Он говорит: «Я тот, который желаю твоего освобождения». Давайте обратим внимание на эту фразу. Очень важная фраза для понимания всей сути этого Божьего закона. Бог освобождающий. Освобождающий нас от рабства. Рабства физического, рабства болезни, рабства нравственного разложения, от рабства служения идолам этого мира. Он говорит: «Я автор, я жду от вас поклонения мне и мне одному». Вот где Господь желает показать взаимоотношения. Вы знаете, что наш Бог – это Бог взаимоотношений. Не зря Священное Писание называет его Богом любви. Бог есть любовь, да? И когда у нас в семье мы испытываем это удивительное чувство любви. Кто-нибудь из вас испытал любовь хоть раз в жизни? Я вижу несколько рук, вижу, да. И когда вы испытали это чувство, вы знаете, что такое любовь. Любовь между мужем и женой. Мне кажется, это самая прекрасная любовь, которая может существовать. Любовь родителей к детям – это хорошая любовь. Но, как вы знаете, она меняется со временем. И хорошо, что она меняется. Потому что, когда еще ребенок маленький, дочь маленькая, дома, то вот эта любовь проявляется в такой постоянной заботе, чтобы и одевать, и кормить. Но эта любовь должна форму свою поменять после того, как дочь замуж выйдет. Потому что если любовь эту форму не поменяет, то в конце концов это плачевно закончится. Поэтому вот такая вот повседневная, любвеобильная забота матери о своей дочери, она не вполне передает принцип этой любви. А вот любовь между мужем и женой, эти взаимоотношения, которые построены на любви между мужем и женой, они, по сути, могут дать нам хоть слабое отражение того, какие взаимоотношения Бог хочет иметь со своим народом. Он говорит: «Я твой жених. Ты моя невеста», называет он свою церковь. И если вот в эти отношения мы входим с Богом, тогда он говорит: «Да, не будет у тебя никаких других богов». И тогда, если мне моя супруга Галина говорит, что у тебя не должно быть никаких других женщин, то я, наверное, не воспринимаю это с болью, ее слова. Для меня это кажется, да стоит ли об этом говорить, я ей говорю: «Галина, да можешь даже и не переживать об этом. Но настолько я тебя сильно люблю, что ты можешь вообще даже об этом не говорить». И поэтому для нас это становится естественным. Ожидание того, что в наших взаимоотношениях с Богом не будет больше никаких других богов, которым мы будем свое время отдавать. Я не говорю о языческих богах. Действительно, были разные боги в разное время, сделаны из дерева, сделаны из металла. Сегодня есть кумиры музыки, сегодня есть кумиры кино, сегодня есть кумиры театра, и люди готовы все дать. То и дело попадаю на всякие истории о том, как, в особенности, молодые девушки этому подвержены. Они готовы всю свою комнату обклеить лицами этих кумиров. Они готовы все заработанное отдать, лишь бы только мчаться и быть рядом там с тем певцом, которому они поклоняются. Они готовы часами стоять на этих концертах. Они готовы ловить эти потные майки своих певцов и держать, и хранить, и приносить домой, и говорить: «Посмотрите, это вот с этого певца». К сожалению, Господь ясно, я должен сказать, к счастью, говорит нам сегодня: «Я хочу освободить вас от этого рабства служения людям. Я Бог ваш», Он говорит. «Я хочу, чтобы вы вошли в эти со мной взаимоотношения и жили в этих взаимоотношениях любви со мною». Поэтому Господь говорит: не надо строить этих кумиров, не надо, я ваш Бог. Но он продолжает. Вторая заповедь. Прочитаем вместе. Говорит, не делай себе кумира и никакого изображения того, что наверху, и что на земле внизу, и что ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ибо я Господь Бог твой. Господь говорит, я хочу удержать тебя от обмана, от заблуждения, поскольку в этом поиске духовных ориентиров так легко найти себе какое-либо изображение, которому мы начинаем поклоняться и служить. Когда у нас нет этих личных, близких взаимоотношений с нашим Богом, тогда душа наша испытывает этот вакуум, эту пустоту, и нам надо чем-то ее заполнить. Наверное, опять я сравню это, простите меня за эти сравнения, между любящими друг друга двумя личностями. Если, скажем, муж уезжает в долгую командировку, и нет его, может быть, неделю, может быть, месяца два, то, наверное, благо сейчас есть скайп, да, и можно по скайпу друг на друга посмотреть. Но раньше, по крайней мере, хоть фотографию можно было увидеть и поставить, и любоваться мужем этим или женой этим. Но, к сожалению, когда у человека разорваны эти взаимоотношения с Богом, потому что одно в одном я могу вас заверить, Бог в командировке не уезжает никогда. И поэтому у нас нет никакого оправдания, когда мы говорим, Бога уже нету давно, и Бога уже нету неделю, и нет две недели. Значит, мы в командировке, Бог на месте. Могу вам это точно и конкретно обещать. Поэтому проблема не с Богом, а проблема с нами. И потеряв, разорвав эти взаимоотношения, и потеряв видение лика Божьего, его присутствия, тогда мы начинаем всячески искать замены. Это может быть икона красивая. И мы эту икону приносим, и мы в этой иконе пытаемся видеть нашего Творца. И постепенно мы входим в состояние поклонения тому, что нарисовано на этой иконе. Мы можем себя оправдывать и говорить, на самом деле это только нам напоминание. Но, к сожалению, это напоминание чаще всего перерастает в поклонение, в ожидание святости того, что в этой иконе, в этом изображении. Либо это могут быть какие-то изображения, сделанные из мрамора или гранита, какие-то статуи святых там или сям. И на самом деле, относясь с огромным уважением к людям всех вероисповеданий, я верю, Господь не случайно дает нам эту вторую заповедь, призывая нас помнить, что мы можем быть с Ним напрямую и лично в этих взаимоотношениях постоянно и каждый день, и каждый час, и каждый миг, Он говорит. Но посмотрим третью заповедь. Господь говорит, я жду от вас помощи, не произноси имени Бога твоего напрасно. Замечательно. Вы знаете, что имя на самом деле отражает природу Бога. И на самом деле это не просто название, это не просто имя, а это личность. Правда же, мы с вами тоже ассоциируем имена с определенными личностями. Если мы называем своего ребенка каким-то именем, да, то мы иногда говорим, я Коле своего сына никогда не назову. А почему мы так говорим? Потому что мы встречали такого Колю, который нам не очень нравится. А если мы говорим, а я назову свою дочь Настенькой. Почему мы говорим на? Да потому что мы видели или читали, или слышали какую-то замечательную личность. Так и по отношению к Богу в первую очередь и всегда, когда мы слышим Его имя, это есть отражение Его характера, Его природы. Будем осторожны. Будем осторожны. Так легко использовать имя Божье в суе, в каких-то повседневных делах. Когда-то, когда оно совершенно даже и нужды нет, либо лишь бы вот эту фразу использовать, мы с вами идем на нарушение закона Божьего. И заповедь четвертая говорит нам, помни день субботний, нужна ваша помощь, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вонный день никакого дела. Господь говорит, вы же духовные существа. Это тот день, когда я желаю общения с вами. Он конкретно называет время этой встречи. Он говорит, день субботний, помни, субботний. Он говорит, какой сегодня день, кстати говоря? День субботний, поэтому я так счастлив видеть всех вас сегодня в этом зале и тех, кто, я знаю, смотрит эту программу вместе с нами в этот субботний день, говорит, это мой день, Господь говорит. Я в этот день завершил творение этого мира. Кстати, о субботе мы будем говорить в следующей программе более глубоко, более подробно. И одно лишь я хочу сказать, что суббота приносит мне лично в моей жизни колоссальнейшее благословение. Несмотря на физическую усталость, которую я испытываю к концу дня, поскольку я сегодня еще не переставал говорить, тем не менее, к концу дня я знаю, я был с Богом, я был со Словом Его, я почувствовал Его присутствие, это время общения с моей супругой, это время общения с моими детьми. Я хочу, чтобы каждый из вас испытал ту радость, которую Господь дает нам именно в день субботнего общения. Никакой другой день, я официально вам сегодня заявляю, никакой другой день не может принести нам такого благословения. Потому что в понедельник можно праздновать Божье величество, величие. Во вторник можно праздновать Божью любовь. В среду можно праздновать Божью вечную природу и сущность. И так далее. В воскресенье можно праздновать пробуждение от смерти Христа. А суббота, Бог говорит, это мой день. Вы празднуете, что хотите, Он говорит, в какие дни хотите. И празднуете, это хорошо, Он говорит. А вот мой день, это день субботний. И если мы поистине вошли в эти отношения с Богом и любим Бога, то мы знаем, когда день Божий, а когда день нашего личного празднования. Заповедь пятая, давайте прочитаем. Хорошая заповедь. «Почитай хорошего отца твоего и только хорошую мать твою». Нет, вроде не так. Вместе, заново. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Посмотрите, какое сильное, твердое, ясное упоминание. Напоминание для нас. «Почитай» написано. Что значит «почитай»? «Почитай». То есть проявляй уважение, особый почет. И Господь специально здесь не добавляет прилагательного никакого. Потому что нам так, мы с вами добавляем прилагательные, да? Мы говорим, я бы уважал своего отца, вот если бы. Да. И я маме своей редко звоню, потому что вот если бы, вот тогда. И мы то и дело с вами эти если бы, у нас столько этих если бы, которых мы с вами добавляем. А Господь говорит, это твой отец и это твоя мать. И они могут, может быть, не соответствовать твоим ожиданиям. И, может быть, их жизнь тоже греховна. И, может быть, в их жизни тоже не было все идеально. Но Господь говорит, почитай отца твоего и мать твою. И что тогда будет у нас, если мы будем почитать отца и мать? Он говорит, будете хорошо жить сами. Потому что ваши дети смотрят на то, как вы относитесь к своим родителям. И если ваши дети видят, что вы не очень хорошо относитесь к своей маме или к своей папе, к своему папе, то будьте готовы к тому, что ваши дети точно так же потом будут относиться к вам. Пятая заповедь. Какие бы у нас были замечательные семьи. И я уверен, не было бы тех разводов, которые мы видим сегодня, разводов, которые калечат детей наших в первую очередь. Разводов, которые приносят боль, страдания в наше общество сегодня. Разводов, которые ведут к стольким многим несчастьям. Господь говорит в шестой заповеди, короткая заповедь, что сказано? Не убивай. Не убивай делом, не убивай словом, не убивай взглядом. Не убивай своим отношением. Все это воплощено в это слово, которое Господь дает нам ясно и конкретно. Один глагол. Не убивай. Помните, легко убить человека одним словом. Многие люди уходят из жизни после того, как они услышат грубые слова. Или, может быть, слова отвержения. Или, может быть, слова неприятия. Письменные слова, устные слова. Даже взгляд один. Кого-то может отвратить не только от церкви, а от Бога может отвратить. Будем осторожны с этой заповедью. Господь говорит, не прелюбодействуй. И вновь, простая заповедь, кажется, но Христос расширяет глубже этот смысл этой заповеди и говорит, ваше отношение даже важнее, Он говорит, того действия или поступка. Потому что отношением уже можно согрешить, Он говорит. Отношением, взглядом, мыслями мы уже можем встать на этот путь, наверное, это самое хорошее средство от СПИДа, как вы думаете, да? И от ВИЧ-инфицирования. Мне кажется, самое лучшее лекарство, самое лучшее средство, никакие противозачаточные средства не помогут. Вот самое лучшее средство, которое здесь написано. Не прелюбодействуй, Господь говорит. Тогда будешь защищен от СПИДа, будешь защищен от всех этих инфекций, которые сегодня вносят это пагубное, разрушительное влияние в общество. Заповедь восьмая. Господь говорит, что нам? Не кради. Не кради. Я вновь, когда думаю о СПИДе, я думаю, эта заповедь тоже имеет к этому отношение. Не кради того человека, который тебе не принадлежит. Тот, кто тебе принадлежит, это твой. Господь дал тебе жену эту. Господь дал тебе мужа этого. Господь соединил вас вместе. Вот где защита. Вот где охрана, данная нам. Еще заповедь девятая. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Короче, как можно выразить это? Не обманывай. Не лги, Господь говорит нам сегодня. Сколько бы можно было бы избежать бед, если бы мы с вами держались этой заповеди. И десятую мы выразим одним словом, опять же. Каким словом? Не желай, Господь говорит. Посмотри на свою жизнь. Сколько всего прекрасного в твоей жизни. Не зря есть поговорка, да, говорят, что у соседа трава зеленее. Наверное, по-немецки тоже есть, как-то она звучит. Потому что нам свойственно по природе нашей эгоистичной думать, что кому-то лучше. У кого-то муж лучше, у кого-то дети. Наверное, про детей мы редко думаем, что у кого-то дети лучше. Мы думаем, у кого-то дом лучше, у кого-то машина лучше, у кого-то жизнь лучше. Мы постоянно живем в этом недовольстве того, что Господь дал нам. Посмотрите на себя, и вы увидите, сколько благословений в вашей жизни, сколько прекрасного, сколько светлого, сколько красивого. Господь говорит нам, закон – это закон жизни и ведет человека к полнокровной жизни. Заповеди мои да хранит сердце твое. Почему? Какой результат будет, если мы будем заповеди соблюдать его? Потому что будем иметь долготу дней жизни, будем иметь мир, еще это все это приложится к тебе. Если мы желаем иметь мир, давайте помнить, Господь дал нам средства защиты, как своему народу. Он дал нам этот закон и говорит, в этом законе будет твоя жизнь, будет твоя... Давайте согласимся, что когда мы говорим о законе, то часто думаем об ограничениях, да? Мы не любим, особенно, может быть, знаки дорожного движения. Мы не любим законы всякого социального порядка в этом мире. Но для того, чтобы жить этой полнокровной, счастливой жизнью, видеть этих внуков, чтобы жить долгой жизнью, чтобы видеть счастье своих детей. Господь говорит, живите по принципам этого моего закона жизни. И если бы, Павел говорит, не закон, я бы даже не знал, что такое грех. Этот закон помогает нам. Помните, крошка, сын пришел к отцу и спросила, крошка, кто помнит, что такое хорошо и что такое плохо? Господь говорит, я вам даю ответ на все это. Вот где мы узнаем, что такое плохо. Вот где мы узнаем, как уберечься от того, что может привести нас к пропасти, от того, что может привести нас к погибели, что может привести нас к заражениям, к развалу семьи, нравственному разложению. Господь говорит, я вам все даю это. Это все вам предложено. Этот закон оберегает нас от опасности и трагедии. Псалмопевец говорит, я хочу, чтобы вы прочитали. «Буду хранить заповеди Бога моего, укрепи меня по слову твоему». И что в результате этого будет? Он говорит, «Буду жить», говорит он. Эти опасности подстерегают нас на каждом шагу. Господь говорит, «Будете жить по этим принципам моего закона», значит, будете иметь жизнь, будете иметь благополучие, будете иметь защиту. Мы не любим красный сигнал светофора, правда ведь? Потому что мы всегда с вами куда-нибудь опаздываем, мы всегда недовольничаем, мы стоим. Я должен покаяться и в этом сам. Мы, когда с супругой к дому подъезжаем, чаще всего этот светофор, мне кажется, он никогда не горит зеленым. Он постоянно красный, и когда он загорается красным, я даже засекал время, мне кажется, 3 минуты горит этот красный светофор. И конца этому нет. Я подумал бы иногда, как бы, наверное, было бы хорошо, если бы не было бы всех этих красных светофоров, можно было бы скорее домой приехать. Но я думаю, вы со мной не согласитесь, что домой мы бы вряд ли вообще когда-либо доехали, если бы не было этих сигналов с красным светом, потому что каждый иначе живет по своим пониманиям того, куда ему ехать и когда ему ехать. И для каждого из нас эти принципы кажутся самыми лучшими и каждому правильными. И если мы отбрасываем закон Божий в сторону, то тем самым мы начинаем жить по своим собственным законам. По законам, которые могут привести нас к погибели. Вы слышали о том, как муж смотрел новости и видит, что-то происходит на дороге неблагополучно. Он звонит своей жене и говорит: «Милая, я знаю, ты всегда по этой дороге едешь домой. Обрати внимание, там какая-то машина едет против движения. Берегись», он ей говорит. Она говорит ему: «Милый, ладно бы одна ехала, все едут против движения». Она говорит: «Я бы хотел, чтобы мы с вами каждый поняли, если мы живем по своим собственным представлениям о нравственности, тогда мы неизбежно с вами идем к погибели. Законы Божьи вечны и неизменны, даны навсегда. Дела рук Его, истинный суд. Все заповеди Его на какое время даны нам? На веки и веки, на веки вечны. Эти заповеди были даны в саду Едемском. Эти заповеди отражают характер Божий, а Бог наш вечен. Эти заповеди открылись в жизни и служении Христа самого. Эти заповеди даны были для всех предыдущих поколений до нас, для нашего времени, и будут во всю вечность, потому что наш Господь вечный». Мы видим, как Христос говорит: «Легче исчезнуть небу и земле, чем пропасть одной черточки даже в законе Божьем». Потому что закон этот — это и есть я, Господь говорит, а я не изменяюсь. Господь говорит, Он вечен и Он неизменен. И Господь утверждает этот закон и справедливость этого закона в смерти Сына Своего Иисуса Христа на кресте. Давайте согласимся, если бы можно было изменить закон, да, или отменить закон, Христу было бы совершенно не было нужды умирать на кресте Голгофском. Потому что Христос умирал на кресте Голгофском по какой причине? Потому что закон говорит: возмездие за грех – смерть. И если бы я знал, что моя дочь должна умереть, я был бы готов на что угодно, чтобы защитить ее от этой смерти. И неужели всесильный Бог и Творец всей вселенной не мог просто перечеркнуть и отменить и сказать: «Все, больше эта заповедь не нужна, больше этот принцип не нужен, я не хочу, чтобы сын мой умирал на Голгофском кресте». Однако Господь в смерти сына своего, апостол Петр нам говорит, Он вознес наши грехи в теле своем на древо креста, чтобы, умерев для греха, могли мы жить для праведности. Что такое праведность? Это жизнь по принципам закона Божьего. Христос своей смертью утвердил незыблемость и вечность нравственного десятисловного закона. Умерев на кресте, распятый на кресте, Он засвидетельствовал: закон Его вечен, закон дан Его на веки и веки. Не думайте, Христос говорит, я пришел изменить или нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, а что сделать? Вместе сказать. Исполнить в своей жизни. Он говорит: посмотрите, я живу по принципам этого закона. Я живу так, я не могу жить иначе. Я исполняю его в своей жизни. Хочу, он говорит, чтобы и вы исполняли этот закон в своей жизни, потому что этот закон ведет нас к спасению. Этот закон защищает нас от опасности. Этот закон служит этой оградой, этим забором, за которым все эти поджидающие нас опасности. Некоторые говорят, закон был дан для иудеев только, для евреев. Это закон Моисея. Что говорит по этому поводу Священное Писание? Оно говорит, нет уже больше ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Потому что все эти заповеди Христос утвердил для всего человечества. Все едины во Христе Иисусе Господе нашей. Как абсурдно, чтобы Господь дал заповедь «почитай отца твоего и мать» только евреям. А немцам сказал: ладно, можете не почитать отца и мать. Или Господь бы сказал евреям: не прелюбодействуй, а русским сказал: ну ладно, подумаешь, там сгулял 2-3 раза, ничего страшного. И действительно, нам кажется это абсурдно, правда, когда мы слышим это. Но простите меня за такое упрощение, но это именно то, что происходит сегодня. когда многие христиане утверждают, что закон был только нужен для евреев, со смертью Христа закон был отменен и закон больше не нужен. Ну, тогда мы и видим последствия того, что происходит в этом мире сегодня, когда мы отбрасываем в сторону те нравственные принципы, которые ведут нас к счастью и благополучию. Христос говорит: «Я сам соблел эти заповеди. Эти заповеди были частью моей жизни. Если Христос жил по этим принципам, я хочу жить по этим принципам». И вновь Он нас призывает и говорит: «Если меня любите, что тогда делаете? Соблюдайте заповеди мои. Это естественно для вас будет». Эти заповеди мы даже и не ощущаем, когда мы живем в этих взаимоотношениях с Богом. Правда ведь? Когда мы живем в любви друг с другом, в семье, то я встаю и по утрам и хочу что-то сделать для своей супруги не потому, что она мне сказала это сделать, а потому что я хочу жить так. И я прихожу домой и вижу, как она все выгладила, и как она все приготовила, и как она все еще и в течение дня заработала, и как она принесла эти продукты домой. Не потому, что я для нее написал, что это нужно сделать, а почему она это делает для меня? Потому что она любит меня, потому что мы живем в этих взаимоотношениях любви. И для нас это естественно жить по этим принципам. Так и Господь говорит: если вы говорите, что знаете Бога, а заповеди Его не соблюдаете, тогда что можно об этом человеке сказать? Во-первых, что он лжец, а во-вторых, чего нету в его сердце? Нету истины в сердце этого человека. Господь дает нам ясное и конкретное предупреждение. Какая защита от моров и от эпидемий? Во-первых, через псалмопевца он говорит: «Открой очи мои, увижу чудеса закона твоего. Удали от меня путь лжи и дай мне», что он говорит? «Закон твой. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, которые что делают? Оставляют закон твой. И вовек», он говорит, «не забуду повелений твоих», потому что через них что происходит? Что приходит в нашу жизнь? Оживление приходит, жизнь приходит, радость приходит, когда мы живем по этим принципам закона Божьего, которые даны для нашей жизни, для нашего благополучия, для нашей радости, для нашего спасения. Поэтому неудивительно, что Священное Писание говорит: «Ты покров мой и щит мой». На что я уповаю в этой жизни? На Слово Твое уповаю я. Вот где защита от СПИДа, вот где защита от разводов, вот где защита от несчастных, поломанных судеб детей наших. Господь зовет нас войти в эти отношения и жить в этих отношениях, потому что Он на кресте Своем Голгофском утвердил этот принцип любви. Он сказал: «Я вижу, мои дети сегодня погибают в этом мире. Я вижу, что им грозит смерть, им нужно спасение». И несмотря ни на какую боль, несмотря на отвержение, через которое он должен был пройти, он бросается в эту пучину, бросается прямо сюда, на эту землю, для того, чтобы выхватить нас, дать нам жизнь, дать нам защиту, дать нам охрану. Когда я думаю об этом, думаю: наверное, только мать может по-настоящему понять ту любовь, ту страшную любовь и готовность пожертвовать чем угодно ради того, чтобы спасти своего ребенка. Ведь не случайно Бог называет нас называет себя отцом нашим, а каждого из нас называет детьми своими. Потому что вот в этих даже словах он показывает отношение свое к каждому из нас. Я всегда поражался, когда у нас дети наши еще были маленькие, как моя супруга в моменты кризиса, она всегда проявляла удивительную способность найти самое лучшее разрешение. Это ее инстинктивная, материнская, удивительная любовь к детям меня продолжает и сегодня удивлять. Когда я вспоминаю те ситуации, когда надо было срочно принять решение о спасении, о помощи, я стоял в недоумении и пытался проанализировать все подходы. Я думал, что же делать? То ли врача вызвать, или звонить куда-то, или что-то предпринимать. Я знал, моя супруга действует не логикой в тот момент. Она действует чувством, любовью. Надо спасать. Я помню, как часто еще в детстве дети болели заболеванием здесь верхних дыхательных путей. И вдруг ночью я слышу, Галина меня будет и говорит: смотри, смотри, Даша задыхается, у нее там инфекция, надо что-то делать. Я вскакиваю и думаю, что же надо делать? А Галина говорит мне: срочно беги на кухню, вари картошку, надо прикладывать сюда, кипяти воду, неси сюда кипяток, давай скорее. Она выхватывает, берет эту Дашу, которая не может продохнуть, у нее тут все вспухло от этой инфекции. Она тут же вот этим, я бы сказал, даже нечеловеческим инстинктом материнской любви. Она забывает о том, что ночь, забывает о том, что не спала, может быть, сутки до этого. Берет эту дочь, берет этого ребенка, кидается для того, чтобы спасать, для того, чтобы помогать, для того, чтобы защитить, чтобы ребенок пришел в нормальное состояние жизни, чтобы ребенок мог дышать снова. И когда я думаю о том, что Христос для нас совершил в этой жизни, я знаю, если мы видим в матерях сегодня отражение, лишь, может быть, слабое отражение этой великой любви, я знаю, Господь проявил к нам гораздо большую любовь, любовь, которая не может сравниться даже совокупно. Совокупно, если собрать воедино любовь всех матерей вместе – это не сравнится с той любовью, которую Христос проявил к нам, когда во исполнение закона вечного Он отдает Сына Своего для того, чтобы Он, умерев на кресте, дал нам возможность жить вечно, дышать вечно, наслаждаться счастьем жизни здесь уже на земле и во всю вечность. Он проявил колоссальную любовь к нам. И сегодня Он ждет. И Лена, я хочу пригласить Лену, для того, чтобы она в завершении нашей программы сегодня спела этот псалом о том, что Христос ждет. Что Он ждет как Спаситель, ждет, чтобы мы проявили этот отклик. Он сказал: я уже выхватил вас. Я готов дать вам свое дыхание. Я готов дать вам свою кровь. Я готов защитить вас, уберечь вас. Я жду вас, Он говорит. И когда Лена будет петь, я хочу, чтобы каждый из нас подумал сегодня здесь, в зале, те, кто смотрит в эфире нашу программу сегодня, подумал: а я пришел ли ко Христу, когда Он меня позвал? Иду ли я к Нему? Готов ли я жить? Хочу ли я жить по воле Его, чтобы иметь эту защиту от той опасности, которая подстерегает меня на каждом пути? Лена будет петь, а вы помолитесь в сердце своем, помолитесь в душе своей. Потому что после этого пения я хочу о вас помолиться тоже.
Свой путь, оглянувшись назад, ты видишь, что жизнь так пуста, и спросишь себя, как посмотришь в глаза свои. Твоей столько было огней, и казалось так много тепла. Окружает тебя, привлекая, маня, только жизнь в пустоте протекла. Ждет, к нему поспеши, даст он покой для уставшей души. Милостью ты, Боже, где сила твоя, где твои все друзья, где вся гордость, надменность и пыл. И может сейчас приходит тот час,
спасение наше только в Боге. Спасение наше только нашей жизни с Ним. И Он отдал свою жизнь сам на кресте для нас. И Он желает, чтобы мы тоже вошли в эту воду крещения, в могилу, которая символизирует начало новой жизни с Ним. Я планирую крещение в следующую субботу. Крещение, которое будет проходить на озере, здесь, в Дармштадте, на природе. И мне бы очень хотелось побудить здесь присутствующих. Может быть, кто-то из вас еще так и не решился на крещение. И прошли годы, может быть, какое-то время, и вы думали об этом. А я хочу, чтобы сегодня или завтра, или послезавтра, до начала следующей субботы, вы приняли решение в своей жизни и сказали: «Господи, я хочу креститься». Я хочу войти в воду крещения. Я хочу жить с Тобой. Я хочу побудить тех, кто смотрит наш эфир здесь, в Германии. Если вы желаете тоже участвовать в этом крещении, может быть, кто-то был крещен в прошлом, но оставил, охладел в своей жизни, желает перепосвятить свою жизнь Богу, дайте мне знать. Приезжайте, но только заранее. Напишите, позвоните об этом. Мы переговорим с вами. Мы перепосвятим вашу жизнь, принесем вашу жизнь как святое сокровище перед Богом, и Господь благословит вас. Если кто-то из ваших детей, может быть, подростков, молодых, думает об этом, мечтает, молится, побудите их принять это решение в следующую субботу на озере, здесь, в Германии, на природе. Я верю, погода будет хорошая. Я верю, Господь даст нам добрый, красивый, славный день. Я хочу, чтобы мы все стали участниками этого крещения, потому что через крещение мы публично заявляем Богу, что мы на Него полагаемся, на Его милость полагаемся, будем жить по принципам Его закона, Его святой воли. Он защитит нас, Он оградит нас, Он убережет нас от многих и многих бед, в которых мы можем оказаться, живя своей собственной жизнью по своим принципам. Пусть Господь пробудит в вас это желание. Я хочу помолиться сегодня. Давайте встанем для молитвы здесь. И я хотел бы спросить, если у кого-то есть особая молитвенная нужда, я приглашаю вас, выходите вперед. Может быть, кто-то желает перепосвятить свою жизнь Богу на служение. смело присоединяйтесь, вперед выходите. Мы помолимся о вас, о вашей жизни, помолимся о том, чтобы Господь утвердил вас, дал вам мужество духовное. Не только те, кто готовится к крещению. Если вы были крещены, но хотите, чтобы я помолился о вас сегодня, пожалуйста, выходите вперед, присоединяйтесь, я помолюсь о вас. Если кто-то хочет помолиться, может быть, о своем сыне или своей дочери, которые нуждаются в утверждении, в истине, приходите, выходите вперед. Если кто-то хочет, чтобы о ваших супружеских взаимоотношениях я помолился, выходите вперед. Господь желает, чтобы мы сделали шаг Ему навстречу. И когда мы делаем этот шаг, Он знает, мы признаем свою нужду. Он знает, что мы нуждаемся в Нем, мы нуждаемся в Его защите, нуждаемся в Его помощи, нуждаемся в Его утверждении. И каждый из нас делает этот шаг навстречу Богу. Я знаю, он говорит: «Господи, я слаб, Господи, утверди меня, Господи, укрепи меня». Я знаю, кто-то из вас молится о своем сыне, который, может быть, ищет еще путь к Богу. Может быть, кто-то о муже своем молится, чтобы муж тоже нашел Бога. Может быть, о дочери своей. Или о себе лично. Если кто-то из вас борется сегодня в зале с желанием креститься или не креститься, войти в воду или нет, выходите вперед, я помолюсь о вас тоже. Господь вам покажет. Если вы еще не готовы на крещение, Господь удержит вас. Если готовы, Он утвердит это желание в вас. Смело выходите вперед к Богу, идите навстречу Ему. Господь не обидит вас, Господь не огорчит вас. Он лишь утвердит и поддержит вас. И если... Кто с нами в эфире сегодня? Вы тоже можете помолиться вместе с нами. Пусть Господь утвердит ваше решение сегодня. Я буду молиться о каждом, кто вышел сюда сегодня. Господь наш, я благодарен Тебе, что Ты открыл нам святую волю Твою в законе Твоем. В законе, который может уберечь нас от тех опасностей, которые подстерегают нас в этом мире. Тот закон, который дан для нашего освобождения от рабства греховного. Тот закон, который, Господи, привносит жизнь новую, полнокровную жизнь в нас. Я сегодня, Господи, молюсь об здесь женщинах, которые вышли вперед, о мужчинах, которые вышли, о молодых, о пожилых, Господи. Они сейчас молятся к Тебе, каждый из них. Обратитесь к Господу с вашей нуждой. А я, Господи, прошу, услышь их молитву сейчас. Услышь прошение их сердца. Кто-то молится о муже, кто-то просит о супруге своей, кто-то о дочери, кто-то о сыне, кто-то о личном преображении духовной жизни, кто-то молится о крещении, Господи. Кто-то сегодня еще борется с этим желанием. Кто-то еще переживает, принять крещение или нет. Утверди, Господи, в них желание идти Твоим путем, жить по воле Твоей. Может быть, кто-то был крещен в прошлом, но желает перепосвятить свою жизнь Тебе. Утверди их тоже на этом пути, Господи. Я всех этих дорогих моих братьев и сестер к Твоим ногам, Господи, приношу сегодня. Ответь на их молитву. Дай Твою милость. Яви Твое благоволение к ним. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Спасибо вам за веру вашу, за твердость вашу. Вы можете вернуться на свои места. И я попрошу Данила Даниловича.
Как непросто бывает сделать решение в сторону истины, в пользу истины и Господа. Но решение, сделанное однажды, искрепленное Божьей печатью, это лучшее, что может быть в нашей жизни. Борьба, которую человек переживает, духовная борьба, она будет продолжаться. Но Господь Иисус обещал свою помощь, обещал силу. Если есть сомнения, не страшно. Есть тот, кто эти сомнения рассеивает. Идите к Господу смело, служите Ему. И Он непременно даст вам свою благодать. Хочу напомнить, что, завершая сегодняшнюю встречу, у нас еще будут встречи на следующей неделе. В воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу. И напомню еще раз, что в следующую субботу днем у нас состоится крещение. Здесь, в окрестностях Дармштадта. А сейчас я прощаюсь с вами. И надеюсь, что ваша встреча с нами в эфире или здесь принесла вам сегодня духовное ободрение. Пусть жизнь веры постоянно возрастает. Пусть силы духовные крепнут. Пусть Господь пребудет с вами в этой жизни земной. До свидания. До новых встреч. Thank you.